фестивалях «Радио Свобода». У сьогоднішньому випуску «Свободи у турмах», про хатній гвалт, його ахвяров ди вимушених злочинців, а так само про те, як спробують вирішити гэтую проблему у Білорусі і за межой.
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аляни Струве.
Добрий день. Поводле даденных Министерства внутренних справ Беларуси, прикладно кожное третье забойство и кожное четвертое тяжкое телесное пошкоджение з'являється побытовым злочинством. Ожитюляется такое злочинство, как правило, у семьи, у вынику хатнего гвалту. Хатний гвалт, зрозумело, не есть выключно белорусской проблемой, и, как выникая из минулогодней справоздачи, Всесветная организация оховы здоровья кожную хвилину неде у свете от руки мужа ці партнера гіня жанчына. І тільки у 6% випадків партнера ці мужа радзей батьку забиває жанчына. Сьогодні про хатні гвалти його ахвяров, а так само про те, як спробують вирішити гэту проблему у Білорусі і інших країнах. 30-годовая Інна походит из невеликого белорусского городку. Вот уже несколько годов живе у Берлине у шлюбе с мужем немцем. Познайомилися праз интернет. После переезда у Немеччину молодая женщина зрозумела, что муж бачить у ёй выключно бесплатную працовную силу. Коли что не так, починає ее жорстко сбивать и погрожая, поведомишь у полиции, для тебе у момент выкинуть из Немеччины. Свою историю Инна рассказывает правооборонцам Amnesty International, которые проводят акцию супраджаночного гвалту непосредственно на одной из головных гандлёвых берлинских улиц. Таким, как Инна, активисты организации раздают анкеты, называют адресы, куда можно звернуться по допомогу. Например, центр жаночного притулку «Фраунхаус». Таких домов в Украине сотни. Поводле немецких правооборонцев, выпадок Инны достатково типовый для семьи, где жонка замежница, а муж немец. У тым ліку и тым, что многие женщины просто не проинформованы относно своих правов. Например, закон об судовых мерах по обороне ахвяру от гвалту и переследу предугледжвая оборону особы, коли у дочинения до яе робится гвалт. Навод калихатнего агрессора упякуть за краты, то его жонку никто с краины не вышли. Больше за тое, я ей предугледжена оборонять и после отсетки мужа. Такому порушальнику заборонено наближаться до ахвяры на певную отлеглость, а так само телефоновать ей слать смс у тым лику про третьих особов. Так само на певный термин заборонено з'являться у кватеру, навод коли муж и з'являється яе власником. Порушальник, однако, обязан протягивать нести расходы по оплате житла да и материальному утриманию ахвяры, коли тая знаходится на его забеспечении. У размове с нашей программой один из представников Amnesty подкресливает наступный момент. Женщина обязана говорить про свои проблемы.
Ich glaube, in solchen Fällen ist es immer wieder wichtig, ob die Herrschaften.
Гэта вельмі важна пераканаць наша грамадства, што хатні гвалт гэта не нейкая драбяза. Калі мы не будзем атрымліваць сігналаў пра тое, што дом адбываецца бойкі ды разборкі, мы не зможам ніяк дапамагчы, і сітуацыя толькі пагоршыцца.
Dann können wir nicht tätig werden und dann eskaliert es vielleicht in so einer Situation.
Мой суразмоўца прыводзіць дадзеныя Міністэрства сям'і ФРГ. Перманентныя або перыядычныя праявы розных відаў гвалту сям'і з боку мужа ці партнера адчувае кожная чацвёртая нямецкая жанчына. Гэта шмат, але справа рухаецца таму, што многія жанчыны перастаюць цярпець. У эфира «Свобода у турмах» протягиваем программу. У Беларуси пока нема особного закона о предухилении хатнего гвалта. Два международные документы, на яких спосылаются правооборонцы, усеагульная декларация правов человека и конвенция об ликвидации всех форм дискриминации, относенных до женщины, носят декларативный характер. Держава не имеет права вмешиваться в приватное житие непосредственно до факту здійснення гвалту на этапе его попередження. Агучаныя гэтымі днямі на канферэнцыі ў Менску сацыялагічныя даследаванні фонду ААН у галіне народанасельніцтва ў Беларусі сведчаць, што тую ці іншую форму гвалту – фізычную, сексуальную, эканамічную, але найчасцей психологічную – хоць аднойчы, але адчулі на сабе звыш за 77% жанчын і 76% мужчын. Пры гэтым, як вынікае за пытанню праяву, у тым ліку фізычнага гвалту, жанчыны церпяць значна часцей за мужчын. Па дапамогу ў праваахоўныя органы звертаецца толькі ў 30% выпадкаў. Адзін з найбольш запатрабаваных беларускіх адвакатаў Станіслаў Абразей, гэта ён абараняў фігуранта па справе тэракту ў менскім метро Уладзіслава Кавалёва, сыходзячы з уласнай адвакацкай практыкі, лічыць названы адсотак зваротаў завышаным.
Да, маё мнение, я думаю, процентов 15-20 вот реально кто обращается, не больше. Женщины, в основном, которые с детьми, они реже всего обращаются, чтобы не потерять семью, чтобы не ходили социальные педагоги по семьям, на учет их не ставили. То есть для женщины этот статус очень важен.
Поводле Станислава Абразея, белорусские женщины, ахвяры.
Я думаю, что терпели, терпят и будут терпеть. Конечно, это неплохо, что создают социальные программы по насилию над женщинами в семье и не только над женщинами. Насколько они действуют, работают, если честно, я пока механизм не изучал. Но я думаю, что они должны быть, эти программы, потому что они способствуют развитию самого общества. Как я понимаю, на Западе проблемы все решают, все проговаривают. Нас не проговаривают, поэтому мало информированности. Все-таки нужно всеми приходить где-то что-то, особенно в молодые.
Сёлета адвакат Абразея, які цяпер жыве і працуе ў Браславе, у рамках агульнарэспубліканскай акцыі «Дом без гвалту» аказываў бясплатныя кансультацыі ахвярам хатняга гвалту. Ён адзначае, што жанчыны ў правінцыі традыцыйна цярпяць здзекі мужа болей, чым жыхаркі мегаполісаў, хоць выпадкі бываюць вельмі жорсткімі, уключна з пагрозай жыццю, як караюць так званых хатніх агрэсараў.
Ну, лишением очень редко. Как правило, отправлялся протокол до 15 суток. Это если административно. Либо штраф. Если это уголовно, то в зависимости нужно смотреть по санкции статьи, что это. Либо угроза убийства, либо это опять же причинение телесных повреждений. Но сроков там больших нет. Более того, есть альтернатива. Есть и штраф, есть и условно, есть и это химия, как в народе называют. Да, единственное, у меня было... На два случая. Угроза убийства, когда там муж с ножом в отношении своей супруги и своего ребенка оказывал угрозы, да, говорил, что я вас всех поубиваю, и да, случай дошел до суда, но там в стадии суда уже прекратили, потому что там они примирились. Поскольку это является преступлением менее тяжкое, то за примирением сторон возможно прекращение.
Тым часам у турэмнай практыцы нярэдка сустракаюцца выпадкі, калі даведзеная да адчаю жанчына-ахвяра сама бярэцца за нож. Грэка-каталіцкі святар Андрэй Крот, які наведвае гарадзенскую турму нумар 1, каб палегчыць душэўныя пакуты тых, хто здзейсніў цяжкае злачынства, сустракаўся ў следчым ізалятары установы з такімі жанчынамі.
Ну, у меня один и досвид, что я сустракал у турме таких вот людей, женщин миновито, якія сидят за забойство мужа. Что у вынику хатнего этого гвалту, так бы мовить, первые до ножа добегли яны, в черговый раз. И он над ее издековался, это несколько разов были такие выпадки, и он над ее издековался, але потом, коли я на черговый раз там пришел, там пьяный, не ведаю, что там почал, его там ударили, и забойство, эти там тяжкие телесные, вот такие женщины сидят зараз у турмах и чекают на свой присуд.
Сёння можа здацца дзіўным, але, напрыклад, у праваслаўнай царкве, як прызнаюць самі святары, хатнія звадкі, гвалт нават не лічылі вартымі ўвагі. Спасылаліся, звычайна, на цытаты са старога запавету, дзе апраўдвалася біццё. Цяпер адносіны пачалі мяняцца. Святары стараюцца дапамагчы словам парады. Але дапамагчы бывае амаль немагчыма. Айцец Андрэй Крот мяркуе, што важна шукаць выйсця, не даваць заводять напружені відносини у сім'ї та найгоршого, коли справить нічого буде нельга.
Я думаю, що якби вийти завжди є. Вийти тяжке і складане з цієї ситуації хатнього гвалту. Зійти, розірвати ці відносини. У такому випадку католицька церква, яка, в принципі, не дозволяє розводу, дозволяє те, що називається сепарацією, особливе проживання, хоч шлюб і існує, але, ну, якби, сужонки не підтримлюють відносинів. До цього католицька церква добре ставиться. Коли існує небезпека для життя, здоров'я, жінчини, її дітей, ось, то тоді це, ну, нормально. Це, якби, вийти. Бо часто у нас люди стерпиться, слюбиться, ну, он там попросил прощения, ну, ось далей буде все лепей, и тому терпять, а приводить вот до таких выников, как это забойство, до трагедии у семьи и просто житевых трагедий людей. Она переживая, конечно, переживая и из-за того, и не только из-за того, что термин не отримливая в обуви, это для ее стресс, это для ее трагедия, то, что она зробила. Бо, как бы, с одного боку, она разумеет, что ну да, там, были причины для этого, ось, а с другого боку, ну, для її це, конечно, там відчувати себе забойцею, відчувати себе злочинцею, ну, так це страшний стан.
Здирається усяке, але у побожних, хто часто буває у церкві, рука з ножом чи сякерою на мужа узніметься з меншою вірогодністю, чим у інших. А отець Андрей Крот, однак, каже, що з побожними йому зустрікатися якраз і не доводилося.
Є такі звичайні наші совєтські жінчини, які часами, може, заходили у церкву, але, в принципі, ну от і менавіто тому до святара і йшли, що відчували некий тяжар на душі, їм хотілося про це з ніким поговорити, там, хай нам може до психолога звернутися. Ну, але я думаю, що і до святара так само, як авторитет святара все ж таки є у цих людей, тому вони звертаються.
Гэта быў святар Андрэй Крот. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Шэраг грамадскіх аб'яднанняў вылучыў на сустрэчы ў Жодзіне генерала Валерыя Фралова кандыдатам у прэзідэнты. Ён абяцае ажыццявіць мару Лукашэнкі адпачыць ля печы. Арганізатары «Мова КАП» задаволеныя першым досведам спартова-моўных спаборніцтваў. Запрасоўванне роднай мовы ў спартовыя масы Радыё Свабода уручыла свой прыз. У Беларусі з'явіцца тэалагічная акадэмія імя святога Яна Паўла II. Яе статут ухваліла канферэнцыя каталіцкіх біскупаў. Украінцы з памежнай вёскі Новыя Ярылавічы пешкі і на ровары дастаўляюць прадукты на Гомельшчыну. За тыдзень можна правесці 5 кілаграмаў. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння яна прысвечаная хатняму гвалту. Агучаныя гэтымі днямі на канферэнцыі ў Менску сацыялагічныя даследаванні фонду ААН у галіне народанасельніцтва ў Беларусі сведчаць, што тую ці іншую форму гвалту – фізычную, сексуальную, эканамічную, але найчасцей психалагічную – хоць аднойчы, але адчулі на сабе звыш за 77% жанчын і 76% мужчын. Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, прыкладна кожнае трэцяе забойства і кожнае чацвёртае цяжкае цялеснае пашкоджанне з'яўляецца побытавым злачынствам. Ажыццяўляецца такое злачынства, як правіла, ў сям'і ў выніку хатняга гвалту. Хатні гвалт, зразумела, не ёсць выключна беларускай праблемай, як вынікае з мінулагодняй справаздачы Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, кожную хвіліну недзе ў свеце ад рукі мужа ці партнера гіне жанчына. І толькі ў 6% випадків партнера чи мужа, радзей батько, забиває жінчина. Суд Упаўнаўджаная Таццяна ды Марыя, з якімі наш корэспандэнт пахутарыў пару гадоў таму падчас неадкрытых дзвярэй у гомельскай жаночай калоніі, ўсё яшчэ працягваюць адбываць пакарання. Адна за забойства мужа, другая за нанясенне сужэнцу цяжкіх цялесных. Таццяна адседзела 4 гады з прызначаных 7 і цяпер лічыць, што турма – гэта яе выратаванне. Сваім мужам, якому нанесла ножом цяжкія цялесныя пашкоджанні, цягам 15 гадоў ваявала супраць ягоных п'янак. У выніку запіла сама. Пры канцы сямейных застольёў абодва канфліктавалі і біліся. Потым, праўда, мірыліся. Апошнім разам паскандалілі настолькі, што муж узяўся за сякеру, а жонка за нож. У выніку пырнула сужэнцу ў жывот. Пацярпелага адвезлі ў рэанімацыю. Праўда, ён выжыў.
Благодарна Господу, что он потерпевшим и живой, и что он привел меня сюда. Здесь я научилась разбираться в людях. Здесь я поняла смысл своей жизни. Я на свободе очень сильно пила. Если бы Господь меня сюда не привел, то на свободе бы я не остановилась. Я бы, может быть, была бы бомжом, или уже где, в какой яме, канаве валялась бы.
75-гадовая Марыя расказвае, што атрымала 8 гадоў за забойства мужа. Апошнім часам стары стаў шмат піць і пераўтварыўся ў вельмі паскуднага ды прагнага чалавека. Дайшло да таго, што стаў красці ў яе грошы, напівацца на іх ды ладзіць скандалы. Марыя некалькі разоў папярэджвала, потым, калі дзед скраў грабавыя, не вытрымала.
Хорошо біла, ад душы, все выкладывала. Жалко, конечно, самой неудобно, что я опозорилась, от старости сюда попала. Но к таким людям мне жалости ни грамма.
Ірыня 25. Свой тэрмін за замах на жыццё бацькі ўжо адседзела. Трапіла за краты, калі ёй не было і 17. Сваё дзяцінства ўзгадвае як суцэльны кашмар. Бацька напіваўся і пачынаў біць спачатку маці, а потым яе ды малодшых дзяцей.
Я баялась. Я не то, што не воспринимала себя там как девочку там. Я не воспринимала себя как человека, как личность. Мне считалось, что я как какая-то собака, раз позволяет так ко мне относиться. Ну, значит, я так заслужила. Когда-то мне мама сама сказала, что когда я родилась, папа сказал, что когда я вырасту, он попробует то, что он воспитал. Мама мне об этом сказала, когда мне было 15 лет.
Неўзабаве жыццё дзяўчынкі стало яшчэ больш жахлівым. Бацька пачаў яе сексуальна дамагацца.
Мне было 16 лет. Я был выпивший. Я говорю, папа, не надо. И потом боялась просто появляться дома. Потому мне нужно было пойти и сказать о том, что мой отец, ну, имеет на меня какие-то виды. И я маме не могла об этом пойти сказать. И когда мне все это происходило, ну, она это знала. И просто начала искать просто другой выход.
Ва удар ножом у сэрца бацькі дзяўчына ўклала ўсе свае сілы. Бацька выжыў. Маці ўзяла яго бок ды пракляла дачку. Тым не менш, лёс Іры пасля вызвалення пачаў складацца неблага. Эксперт па пытаннях гендэрнай роўнасці, абароны правоў жанчыны Ірына Альхоўка называе ўсіх гэтых здзейсніўшых цяжкія зачынствы жанчын ахвярамі.
Что интересно, какие регистрируют случаи в органах внутренних дел, что женщина, она берется за нож или за какое-то, ну, такое оружие холодное, которое может нанести смертельную травму, когда она загнана в угол. То есть она физически слабее, чем мужчина, и драться она редко, когда имеет возможность. Там, она меньше ростом, слабее. Она берет нож и убивает. И вот если посмотреть на статистику и качественный анализ истории тех женщин, которые сегодня находятся в Гомельской женской колонии, ну, очень много тех, которые терпели долгое время издевательства своих мужей, не видели выхода в ситуации, и в конце концов уже в каком-то отчаянии они просто убили своих партнеров. И за это они наказаны, да, хотя на самом деле очень часто они жертвы. Но они вот в свое время там не рассказали никому, или мама говорила, ну, дочка, что ты хочешь, да, в семье должен быть отец, детям нужны отцы, нужна мужская рука в хозяйстве, особенно если какая-то сельская местность. И какие-то такие вот бытовые причины и оправдания вот привели к тому, что все закончилось так трагически.
Говорила Ирина Альхоўка. Да, усе удзельнікі нашай сённяшняй перадачы перакананыя, што да цяжкіх злачынстваў не дайшло, калі было куды пайсці з дома. Сапраўдных крызісных цэнтраў дапамогі ахвярам хатняга гвалту ў Беларусі толькі два – у Магілёве ды Лідзе. Адрасы гэтых цэнтраў паводле зразумелых прычынаў не агалошваецца. Пацярпелыя сваіх мужоў жанчыны нярэдка з дзецьмі таксама жывуць тут на умовах ананімнасці. Лідскі крызісны цэнтр сацыяльнай дапамогі ахвярам хатняга гвалту працуе ўжо 5 гадоў. За гэты час прытулілі сотні жанчын з дзецьмі, некаторыя звяртаюцца па некалькі разоў. Для іх нанятая кватэра, дзе можна часова пажыць. Кіраўнік праекту Вольга Гаршанова зазначае, жанчынам аказваецца псіхалагічная дапамога, медычная, а таксама юрыдычная, калі яны гэтага патрабуюць. Проблема хатняга гвалту, на жаль, выглядает практически невырешальной.
Получается, женщины как бы живут с этими насильниками, они ничего не могут сделать. В апреле вышел новый закон, который именно уже предполагает работу с насильником. Понимаете, если женщина вызывает, допустим, на домашний скандал милицию, ему должны вынести предупреждение, что в следующий раз, когда женщина вызовет опять его, ему выдадут предписание. Допустим, к женщине не приближаться там на 100 метров. Это так должно быть, понимаете? И значит, его должны отселить. Приютов для насильников у нас еще нет. Посадить в тюрьму они ж не могут, или на 15 суток. Если, допустим, он нарушит вот это предписание, которое дадут участковый, когда приедет на скандал или так далее, тогда это уже будет какая-то ответственность. А пока они выписывают предписание и все. Но куда насильников этих девать, еще государство не подумало. И получается, скажем так, приюты для женщин начали делать, да проще женщину в приют отправить, а его оставить в квартире, потому что насильника, ну, некуда его девать.
Женщины еще мало ведают об новом законе. У притулку им стараются рассказать об этом. До того ж, женщины боятся еще выкликать милицию, зазначая наша суразмовца.
Мы тем женщинам, которые к нам попадают, мы рассказываем. Когда заходит речь о милиции, о вызове, они все прекрасно знают, что это пострадает. Прежде всего, семейный бюджет. Если они вызвали, написали заявление, потом нужно заплатить ему, якобы. Но это же все равно идет из семейного бюджета. Заплатить. Потом к тебе со школы начнут приходить. И поэтому женщины тысячу раз взвесят, и мало кто, которые... Ну, уже вот вообще устали, они, да, вызовут милицию. Или которых первый раз, и они просто в шоке. Они не знают, что дальше их ожидает. Они вызывают. Как правило, потом идут, забирают заявление. Для того, чтобы не платить, чтобы ничего не было, чтобы к ним никто не ходил. Последний случай, вот женщина с тремя детьми пришла к нам. Младшему ребенку 5 месяцев. Вот. Все дети дошкольного возраста, все маленькие, мало-мало меньше. Он, значит, ее избил. Тяжкие телесные, потому что там был перелом челюсти. Обратилась в больницу. Мы ее сами возили в больницу, потому что у нее вся челюсть опухшая была. Она вся была на синяках, вся была покусанная мужем. Когда она обратилась в больницу с такими травмами, в любом случае пишут, где и как и что. До этого она ходила в судмедэксперт, она просто была нацелена ему наказать. Она сказала, так что он меня теперь будет постоянно бить. Он там, конечно, он ее просил прощения.
Але потом, напевно, эта женщина начала узважать и урэшце рэшт забрала заяву, протягивая Вольга Гаршанова.
Мы к ней в больницу потом приезжали, потому что вещи она была в приюте у нас оставила. Мы приехали, как раз муж. Да, он с опущенной головушкой стоит, жалеет он ее теперь. Она говорит, ну, я надеюсь, что он хотя бы испугался, что я могу. Все, женщина попадает вот в этот треугольник насилия, понимаете? Это когда вот насилие происходит, потом он как бы извиняется, вот медовый месяц у них, он там цветы, подарки и так далее. Потом начинает нарастать напряжение, опять насилие. Просто у кого вот этот круг происходит быстрее, у кого-то медленнее. Но если женщина попадает в него, это будет постоянно, пока она что-то не сделает такое решительное. Чтобы показать, что насилия не будет в нашей семье. Конечно, у нас положительные примеры есть. И женщина, которая нашла в себе силы и ушла, и оставила жилье мужу. Понятно, это жилье было изначально его, получила общежитие, жила у нас продолжительное время. Я не знаю, как она дальше свою личную жизнь устраивала, но, по крайней мере, она развелась с ним, с насильником. Сказала, я больше жить с ним не буду, я еще молодая для того, чтобы гробить себя.
Проект социальной допомоги ахтярам хатнього гвалту був розлічений на 6 місяців, зазначає Ольга Гаршанова. Але коли побачили, що жінки пішли в наш центр, то не могли вже відмовитися. Часом за гроші православного сестринства доводиться оплачувати квартиру і купляти продукти. Сестры выходят со скорбонками до церкви и сбирают сродки, а на теперешний момент нас финансует проект АА. Говорит керавница Львовского кризисного центра женщин. Тем часом большинство ахвяров хатнего гвалту, которые сбегают от мужей-агрессоров, подобно Ларисе, которую вы сейчас почуете, вымушены шукать притулок, где придется.
Сейчас я скрываюсь уже с апреля месяца по квартирам. И он все вот пытается меня выловить. Все, приходи, живи. Конкретные угрозы были неоднократно. С ножом и так далее, вот то же самое. Я буду резать тебя по кусочкам. Все это в красках, в цветах рассказывал. У меня будет жить жилье, но я не уверена, что он не будет меня преследовать.
Була свобода у турмах, зустрінемося через тиждень.
Передачу «Свобода у турмах» веде Алена Струве. Наша новая частота на середніх хвалях. Больш магутная, больш моцная, больш пробивная.
Почують навіть сусіди без тримача.
1386 кГц. Не заглушить навіть гром.
Говорить Радіо Свобода. У ефірі головна година свободи на середніх хвалях. Частота 1386 кГц.
От 7 до 8 раніці.
І от 10 до 11 вечора.
Хваля, яка хвалює.
1386.
Новини свободы.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы в эфире свободы.
Щодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
Шановні слухачі, наступную годину от 20 до 21 Радио Свобода гучить в эфире на короткой хвале 49 метров, частоты 5930 и 6105 кГц. Заставайтесь со свободой.